Глава 10. Аэродром в степи на границе сумрака и полной тьмы. Идущий впереди автомобиль уже 40 минут не дает гоблину покоя. Рулить парень не может, так переживает. То к стеклу пригнется, во что-то всматриваясь, то по баранке так шарахнет, что я вздрагиваю. Того и гляди, шлицы прорежет дальше по валу. Да и спицы на рулевом колесе грузовика – вещь расчетная. При определенном усилии должны сгибаться. А если согнет? Подбронировали, как думаешь? Глянь, как легко идет. Буханка как буханка. Серийная машина. Не-е-е. У такого хозяина не заржавеет. Наверняка что-нибудь прикрутил, не сдавался Сомов. Укрепил. Умеет мой напарник загримироваться. Поначалу я этого паразита не раскусил. Лишь некоторое время спустя, верно рассчитав прикол. Издевается собака. Кастет, а че у нас такого багажника нет, а? Кузов есть. Оксинонки назад. Да иди ты. Какое-то время мы ехали молча, но я буквально виском чувствовал, как хулиган Мишка готовит очередной вброс. Покачественней. Так и случилось. Не шушпанцер в чистом виде, конечно. Желание есть, это чувствуется, хвалю. Но где школа? Деланно возмутился он, в очередной раз хлопнув лапой по оплетке руля. Школы не вижу. Ох ты ж бляха, сенсей. Как бы купился я. А чего не купиться? До Усть-Лабинска ехать еще битый час, если все будет без сюрпризов. Так что можно и мне поиграть. Какое не есть, а развлечение. И чего тебе не нравится? Он же в эти трубки явно армейские РДГ-2 запихал. Ненадежно как-то выглядит. Хрен его знает. Подпалится все сразу в нужный момент или нет. Угол можно побольше, от дождя не закрыты. РДГшки влагозащищенные. Ливень продавит, усмехнулся Гоб. А вот само желание приветствую. Сразу видно, что хозяин относится к машине с любовью. Украшает, заботится. Да ничего особенного. Взял мужик стандартный цельнометаллический УАЗ-3741. Обвешал его, как передвижной цирк. Даже не лифтовал. Зачем столько фонарей лепить? Никакая бортсеть не выдержит. А потом, сам знаешь, каждый лишний, постоянно возимый килограмм есть плюс к расходу. Конечно, ничего особенного. Если бы тебе дали побольше времени железки помять. Месяц-другой. Ты тоже что-то подобное смог сделать, да, Костя? Сома, в глаз дам. Да не злись, шучу. Погляди на бойницы, ведь класс же. Тут не поспоришь. Сделано грамотно. В Егере таких нет, что плохо. В зависимости от ситуации, или мне, или Сомову придется торчать в люке и отстреливаться на чистом воздухе. А сталкеры очень не любят показывать свой драгоценный силуэт на фоне любого верхнего контура. Готовая грудная мишень, которую при навыке можно разглядеть при любом освещении, хоть в темноте. На скорости и в маневрировании в тебя, может, и не попадут. А вот контролировать будут плотно. То ли дело такие бойницы. Прорезанные в обеих створках задней двери овалы окантованы резиновой обечайкой и закрываются поворотными шторками. На каждой длинные выгнутые козырьки. Если высунуть ствол, так не сразу и заметишь. Левая шторка отодвинута. Вполне может быть, что невидимый ствол уже нацелен на егеря. Под бойницами белой краской написано. Если читаешь верхнюю строку, ты на прицеле. Если нижнюю, пуля летит уже к тебе. Нижняя строчка сейчас не читается. Содержание знаю. Потому что чуть не нарвались. Мишка подскочил резво, как и отскочил. Собственно, поэтому скучающий гоблин и тащится за УАЗиком со скоростью 70, не приближаясь ближе 200 метров. Ему хочется по такой автостраде под сотню жать, а мне и так комфортно. Самая егерская скорость. Воспринимается вынужденная пристежка спокойно. Не то, что в прошлые времена, когда все догоняющие уже отыстерили бы медляка сигналами и матом. Мы вроде как торопимся, однако обгонять не станем. Пусть ползет впереди, вскрывая проблемы предстоящего пути. Даже удобно. Мы в себя и не пришли после Шаумяна. И не столько от маршрута, а от самого факта езды по гладкому асфальту. А тут еще и машины встречные и попутные. Я уже кучу фоток сделал. Будет что ребятам в замке показать. Позади тандема егерь УАЗ, изредка пропадая за неровностями профиля равнины, тащится белая мыльница япошка. Осторожный водитель держит дистанцию в километр. Совсем недавно навстречу пролетела приметная троечка. Шестая Audi и Мондео в прижим, а чуть позади Cayenne. Машины новые, черные как смоль, в круговой тонировке. Летят стрелой. Сразу видно, местные рулевые из серьезных. Здесь вообще все под тонированными стеклами прячутся. Жизненная необходимость. Никто не увидит, сколько человек в салоне. Возле высокой стелы с надписью «Майкоп» нас догнал и медленно проплыл мимо патруль на двух зеленых патриотах. Эти всегда едут чуть быстрее, прижимаются и обгоняют, когда захотят. Форточки опущены, рожи смотрят пристально. Какая-то центровая группировка работает по графику выхода. Не вояки. Те по трассе на БРДМ катаются. Неприятное ощущение. Хорошо, что они свернули на Белореченск. Тут такой нюанс. По простому требованию служивых водителям можно не останавливаться. Если патруль ищет на трассе именно тебя, то даст знать звонко, предупредительными выстрелами, а то и сразу огнем на поражение. Задачу патрульных не входит остановка транспорта с праздным досмотром от нечего делать. Запрещено регламентом. Нужны веские причины. Наводка на преступление. Имеются свидетели преступления или улики. Известна марка машины и люди. Понятно, почему именно так. В противном случае количество стычек на магистралях Дикого Поля зашкалит. Люди тут подозрительные. Кто знает, вдруг под маской хороших парней спрятались бандиты-трассовики. Получается, что бандюкам хитрить не имеет смысла. Никто не остановится, если уж нападать так явно. Так что останавливать патрульные будут шумно. Если твердо знаешь, что ты чист, нигде не ломал лишних дров, то можешь ехать относительно спокойно. Хочешь сообщить слугам народным о преступлении? Остановись сам, прижмись и помигай. Выслушают, примут меры. Во всяком случае, регламент обещает именно это. Спокойное путешествие. Относительно. Правда, старый дорожный знак все еще предупреждает водителя, что впереди аварийно-опасный участок. Смешно. Знали бы эксплуатационные службы, какие реальные дорожные опасности на самом деле поджидают путника в новом мире. Перед отворотом в придорожную станицу можно увидеть знак «Осторожно, мины». Я бы тоже применял такие пугалочки. Поселения в основном целы, хотя многие заброшены. Пожарищ мало. Мелкие камушки чаще падают в поля. Настоящую опасность представляют метеориды серьезные. Порожденная падением крупняка взрывная волна вполне способна превратить степные станицы в поток несущихся над землей обломков. Пока окрестностям Майкопа, как и населенки вокруг тянущейся перед нами магистрали, везет. Вот это пока и напрягает больше всего. Статистика вещь упрямая. Рано или поздно жахнет. Люди живут надеждой, что скоро космическая бомбардировка прекратится. Мы с Гобом ленивого оптимизма местных разделить не можем. Кураторы неспроста отправили нас на межгалактические смотрины. Эта паскудная мысль преследует постоянно. Что-то страшное грядет. Некогда обширные поля кукурузы производили гнетущее впечатление. Урожай вовремя не сняли. Все полегло. Потом оставленные без ухода растения попытались прорасти снова, островками, и опять полегли. Получилось полудикое поле. Белореченск и Усть-Лабинск мы обошли по окраинам и вскоре без всяких проблем, переправившись через полноводную Кубань по охраняемому автомобильному мосту, подъехали к перекрестку с Р-251. Здесь спокойствие, пусть и обманчивое, закончилось. Большой круг развязки перед въездом в Усть-Лабинск был украшен пожухлым газоном в виде пятилучевой звезды, в центре которой, раньше тут и думать нечего, был установлен высокий обелиск-визитка. Сейчас от него остались лишь обломки. Даже широкий квадратный постамент почти полностью разрушен попаданием снаряда крупного калибра или авиабомбы. Может, ракета влетела? Направо ездить не рекомендуется. Рядом с покосившимся рекламным щитом местного пива стоит знак биологической опасности. Кто его знает? Еще одна пугалочка. Майкопский рыбачок предупредил меня о новой моде ставить возле деревень зловещие знаки, отгоняющие гостей непрошенных. Так что дрожь в коленках не возникла. Могут врать, конечно. Так ведь и эпиточаги вполне ожидаемы. Проверять не хочется. С правой стороны, ближе к кругу, на обочине замер подбитый Т-72. Гоблин притормозил. Я машинально присвистнул. Ствол опущен, левая гусеница сорвана в попытке развернуться к дороге, разложена на траве. Бронетехнику не перемещали. Где подшибли, там и остался. Нурсы. Скорее всего, с воздуха били. Глянь, как вспахано. Активной-то на старичке нет. Видишь, блоки пассивной защиты. Броня Ильича. С Афгана пошло, поведал Сомов. Если по нему дружно работали, так и активка не помогла бы. Башня для усиления защиты была укреплена обыкновенными траками. Фигурные нашлепки ржавого железа не помогли в неравном бою. Судя по искореженной крыше машинного отделения, двигатель танка разлетелся на части. «Налево посмотри», — посоветовал я. «Там еще один стоит, целый». «И двигайся, Гоб, двигайся! На кольцо заходи, че встал?» Боеготовый танк стволом орудия смотрел на север, в степь. «Пойдет на крайняк», — медитировал между ругательствами Сомов, заводя егеря в левый поворот. «Там свободного места внутри, как в сарае. Если еще и люки открыть, то избыточное давление уже хрен создашь. Кумулятивная струя башню прожжет, а машина на ходу будет». «Если повезет», — пробурчал я. «Люки открывать, осколки ловить». Живой Т-72, кроме навески и старых траков, имел еще и бортовые противокумулятивные экраны в виде решетки. «Трахома! Да тут война заряжена до уровня межгосударственной! Мы часом в самый ощип не попали? При такой подготовке никакими бандами не пахнет!» Высунувшийся в башенный люк мужик в черном комбезе, скорее всего командир танка, не обратил на нас, как и нашедшую впереди буханку, ни малейшего внимания, продолжая внимательно осматривать равнину в бинокль. «Миша, ты не отвлекайся!» — почти сразу за танком знак и досмотровка. «Зашибись, встряли!» «Блокпост!» «О, сейчас все разъяснят!» — желчно констатировал гоблин, включая поворотник для остановки. «Мы новенькие или как, командир?» «Новенькие, новенькие! Так что давай без суеты! Просто зачекиниться предложат!» — с надеждой сказал я. Таких пришельцев, как мы, тут встречали особо. На небольшом щите было написано «Новеньким сюда». Без затей и письменных пояснений. Буханка уже остановилась. Из УАЗа поочередно вышли трое. Два взрослых мужика в казачьей форме и молодая женщина в темном платье. За щитом у дороги стояла простенькая жестяная будка с прорезанным по центру широким окном. Понизу на двух уголках был пришпилен выступающий прилавок-раздатка. Вывеска «Инфопункт». В полусотни метров по дороге в сторону Краснодара расположился блокпост, мрачный серый квадрат, построенный из бетонных секций. Несколько таких же прямоугольников уложены чуть ближе, перед танковой позицией. Еще один капонир из мешков с песком по обрез колесных арок укрывает новенький БТР-90. Так. Что тут еще есть? Зеленая полевая кухня с еле дымящейся короткой трубой. пара длинных дощатых столов со скамьями под тентом. Слева за насыпью виднеется линия траншеи полного профиля. Брустверы и бермы нарезаны по уму. За окопами находится позиция спаренной ЗУшки. Стволы зенитного орудия задраны в небо. Над блоком возвышаются антенны радиостанции и прожекторная вышка. Три низких здания поодаль. Два разрушены, одно целое. За будкой виден небольшой торговый павильон «Сан-Фаянс» с почти целыми стеклами больших витрин. Там было бы удобнее дежурить. Так в чем дело? Правильно. Пост то и дело перемещают с места на место, по обстоятельствам. Четверо бойцов несут службу на блоке, все с автоматами, в брониках и касках. Сколько внутри, неизвестно. Один возле будки скучать перестал. «Костя, это ж мое!» – тихо завыл Сомов, завидев унитазный магазинчик. «Давай хоть заглянем, душу отведу!» Так и не успев осуществить свою мечту по запуску аналогичного в Нижнем, геройский сталкер до сих пор страдает по новеньким испанским изделиям специфического назначения. «Не балуйся», — предупредил я. «Серьезно тут все? Можно сказать, капитально? А значит, плохо». Из будки кто-то крикнул. «Че за шухерня?» — прошептал напарник. «Подождите тихо, господа товарищи. Не ломитесь и не орите. Тут вам не базар», — строго рявкнула владелица ларька, плотное бабище с ярко накрашенными губами и взбитыми кудряшками черных волос. «Неужели расслышала?» Гоп попер вперед, а я огляделся еще раз. «Мы вообще постоянно оглядываемся. Привычка, как у летчиков-истребителей Второй мировой. А в замке неопытный народ пытается потешаться». «Сомов, почему они подбитый танк не убрали?» «А зачем? Его уже не восстановишь, а укрытие вполне годное. Броня есть броня». «Подходите, говорю!» — хрипло заорала женщина. «Я сейчас!» Экипажи двух машин столпились возле окна. И тут чуть не случился скоротечный конфликт, ибо обстановка спокойствию не способствовала. Все взвинчены. Кто-то из буханщиков у стойки нечаянно толкнул Сомова. Тот с удовольствием не переминул. «Думал, казачки более ловкие». Мужик сразу набычился, положив тяжелую руку на рукоять большого бибута. Сомов, улыбаясь во все зубы, положив руку на пистолет, сука, как того и ждал. «Рылом в меня не надо целить». «Я в тебя сейчас другим зацелю», — пообещал мужик. Этого только не хватало. Баба с интересом попыталась вытянуть шею, автоматчик подшагнул ближе. Второй казак, наоборот, отступил и подвытащил шашку. «Сомов, отставить! Мы работаем!» Несколько секунд два здоровых лба сверлили друг друга глазами, пока женщина в темном платье решительно не развела. «Жаль, мальчики, не скрасили», — сокрушенно молвила Мегира из окошка. «Раз так, то согласно тарифу гоните по 10 патронов с машины. Запечатанные материалы и вводный инструктаж». «Вот это подход! 10 патронов!» «Эх ты, дедушка-рыбачок, воблер тебе ныряющий в задницу! Что ж ты яснее не сказал? О каких таких делах на севере собирался мне поведать? Мог бы двумя патронами отстреляться и обойти пост стороной. А теперь десяточку им вкинь, кастет. Похоже, блокпост находится на самоокупаемости. Попробуешь проехать мимо, тут же тормознут с вопросами и придирками. Трудно ли при таком штате?» Казакам патронов было жалко. Старший вступил в пререкание, предлагая замену. Но был срезан сразу. «Что за народ такой пошел, безграмотный да невнимательный?» С привычной стервозностью старая работница ЖЭКа затараторила Мегера. «Сами не читают, а сами же спрашивают. Для кого бумага на стене висит, а? Стараешься тут, стараешься, пишешь для людей в свободное от работы время. Изучайте сперва документацию на стенде, гражданин. Не отвлекайте казенного работника». Мы тоже глянули с образовательным интересом. «Знакомая. Консервы, лекарства, сангигиена, парфюм, батарейки, спирт. И опять носки, как альтернативная форма оплаты. Что тут за прикол с носками? Рядом с основной памяткой для проезжающих висела еще одна. Социальная программа для тех голодранцев, которые обессиленно подойдут к блокпосту с кривой клюкой на плече и холщовым мешком на ней. Нищеброды бредут в Краснодар, получая печатный материал или устный инструктаж бесплатно. Им еще котловое питание предоставят. Логика вполне понятная. Если уж едешь на машине, тем более заряженной, то тебе точно есть чем заплатить, не морочь голову. Есть у меня подозрение, что на социалке они тут не разоряются, съехидничал Сомов. Недобрый он сегодня что-то. Правду говорит друг. Сложно представить обилие безлошадных бредунов на пустынных трассах. В общем, голодранцы Краснодару не нужны, и своих хватает. Посоветовавшись, экипаж буханки расплатился семерками. Не хотят казачки носки снимать. Жидятся, опять начал было Межган, и тут я не выдержал, от души засадив ему в бок с правого локтя. Реально крепко. Уж очень удобно стоял. Сомов охнул, согнулся и заматерился в голос. «Ребро сломаю, падла!» — злым шипением пообещал я. «Ты что, миссию слить хочешь?» «Эх, хулиганье вы молодое, племя бестолковое!» — одобрительно гаркнула повеселевшая бабища, получив, наконец, ожидаемое зрелище. «Хорошенькое пополнение Краснодару будет!» «Не будет!» — прошипел я, протягивая увесистую плату. «Мы мимо!» «А мне без разницы. Как захотите. Хоть в Турцию сворачивайте. Так, вот вам памятки, вот разовый пропуск Краснодарской комендатуры. Все? Ну что, товарищи, добро пожаловать на рубеж. Отсюда слушаем внимательно».